Ияс ибн Муавия аль-Музани. Смелость Амра в щедрости Хатима, в крутости Ахнафа, в проницательности Ияса. Абу Таммам. Повелитель верующих Умар ибн Абдул-Азиз провел ту ночь без сна. Глаза никак не желали закрываться, и он не мог найти себе места. Этой холодной ночью в Дамаске халиф был занят выбором судьи Басры, который обеспечил бы торжество справедливости в этом городе и судил бы в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. Судья требовался такой, чтобы когда дело касалось истины, он ничего не боялся и никакое прельщение не оказывало бы на него влияния. Он уже выбрал двоих, которые не уступали друг другу ни в понимании религии, ни в готовности отстаивать истину, ни в проницательности. И стоило халифу обнаружить в одном из них какое-нибудь достоинство, побуждающее предпочесть его кандидатуру, как он обнаруживал равноценное достоинство в другом. Утром он вызвал к себе своего наместника в Ираке, Ади ибн Арто, который в те дни находился в Дамаске, и сказал ему: «Ади, пригласи к себе Ияса ибн Муавию аль-Музани и аль-Касима ибн Рабиа аль-Харити». На что наместник ответил: «Слушаюсь и повинуюсь, о повелитель верующих». Ади ибн Арта пригласил к себе Ияса и Аль-Касима и сказал: «Поистине повелитель верующих, да сделает Аллах его жизнь долгой, велел мне назначить одного из вас судьей Басры. Что вы об этом думаете?» И каждый из них сказал о другом: «Он больше подходит для этой должности». И каждый из них перечислил при этом достоинства другого и упомянул его понимание религии. Ади сказал: «Вы не выйдете отсюда, пока не примете решение по этому делу». Ияс сказал: «О предводитель, спроси обо мне и об Аль-Касиме двух факыхов Ирака, Аль-Хасан Аль-Басри и Мухаммада ибн Сирина, потому что они способны выбрать одного из нас лучше, чем кто бы то ни был из людей». Аль-Касим навещал названных факыхов, и они приходили к нему, тогда как Ияс не имел никакой связи с ними. Аль-Касим понял, что Ияс желает возложить обязанности судьи на него, и что если наместник посоветуется с этими факыхами, они укажут на него, Аль-Касима, и не укажут на Ияса. Он смотрел на наместника и сказал: «Не спрашивай никого ни обо мне, ни о нем. Я клянусь Аллахом, кроме которого нет иного божества. Поистине Ияс лучше меня понимает религию Аллаха и лучше разбирается в судопроизводстве. И если я лгу в этой моей клятве, то мне не дозволено занимать пост судьи, потому что это означает, что я способен на ложь. А если я говорю правду, то ты не имеешь права назначать менее достойного вместо более достойного». Ияс посмотрел на наместника и сказал: «О повелитель, поистине ты привел человека и призвал его стать судьей, поставив его тем самым на край огненной пропасти. А он спасается от нее посредством ложной клятвы, после которой он, конечно же, сразу же попросит прощения и таким образом спасет душу свою от того, чего следует опасаться». Ади сказал ему: «Человек с такой проницательностью и пониманием достоин стать судьей». И Ади назначил Ияса судьей Басры. Что же это за человек, которого равнодушный к мирским благам халиф Умар ибн Абдул-Азиз назначил судьей Басры? Что же это за человек, проницательность, сообразительность и смышленность которого стала притчей во языцах? Давайте же расскажем историю этого человека с самого начала. Жизненный путь этого человека очень интересен и уникален по-своему. Его жизнеописание относится к числу самых прекрасных жизнеописаний. Ияс ибн Муавия ибн Курра аль-Музани родился в 46 году от хиджры в области Ямама в Неджде. Позже переехал вместе с семьей в Басру и там вырос и выучился. В ранней юности он приезжал в Дамаск и перенял знания от благородных сподвижников и их старейших последователей, которых застал. И с ранних лет этот мальчик отличался сообразительностью. У него были благородные черты. Люди заговорили о нем еще тогда, когда он был ребенком. Рассказывают, что в свое время Ияс учился считать в Куттабе одного иудея Зиммия. Однажды у учителя собрались его товарищи иудеи, и они стали обсуждать религиозные вопросы. Ияс внимательно слушал их, впрочем, не подавая виду. Учитель сказал: «Разве вас не удивляют мусульмане? Они утверждают, что в раю они будут есть, а вот справлять нужду не будут». Ияс посмотрел на него и сказал: «Разрешишь ли ты мне, о учитель, высказаться по тому вопросу, который вы сейчас обсуждаете?» Учитель сказал: «Да». Юноша спросил: Разве все, что мы едим в этом мире, выходит из наших тел в виде испражнений? Учитель сказал: нет. Юноша сказал: а куда девается то, что не выходит? Учитель сказал: становится питанием для тела. Юноша спросил: тогда что же вас удивляет? Если часть того, что мы съедаем в этом мире, становится питанием для тела, то что мешает всему, что мы будем съедать в раю, становиться питанием? Учитель взволнованно взмахнул рукой и воскликнул: вот ведь ей-богу, какой юноша! Шли годы, мальчик взрослел, и его сообразительность приносила ему все большую известность. Рассказывают, что однажды, еще будучи мальчиком, он прибыл в Дамаск и разошелся с одним пожилым человеком относительно какого-то права. Поняв, что убедить его с помощью доводов не получится, он предложил ему отправиться в суд. Когда оба они предстали перед судьей, разгневанный Ияс повысил голос на своего оппонента, и судья сказал ему: «Понизь голос, мальчик, ибо твой оппонент человек пожилой и достойный». Ияс сказал: «Однако правда превыше». Судья разгневался и сказал: «Замолчи». Ияс сказал: «Кто же изречет мои доводы, если я буду молчать?» Судья разгневался еще сильнее и сказал: «С тех пор, как ты зашел в здание суда, я не видел, чтобы ты говорил что-то, кроме ложного». Ияс сказал: «Нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. Это истина или ложь?» Судья успокоился и сказал: «Истина. Клянусь Господом Каабы, истина». Юноша Музаинит жадно приобретал знания и достиг таких высот, что даже пожилые люди стали покоряться ему, брать с него пример и учиться у него, несмотря на его юный возраст. Однажды Абдуль-Малик ибн Марван посетил Басру. Это еще было до того, как он стал халифом. Он увидел Ияса, который в то время был мальчиком. У него еще не было растительности на лице. Он увидел позади него четырех чтецов с бородами в зеленых плащах. Абдуль-Малик сказал: «Уф, обладателям этих бород! Неужели не нашлось среди вас человека в годах, чтобы он стал вашим предводителем? Что вы сделали своим предводителем этого мальчика?» Потом он повернулся к Иясу и спросил: «Сколько тебе лет, юноша?» На что Ияс ответил: «Возраст мой, да сделает Аллах долгой жизнь предводителя, такой же, каким был возраст Усамы, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, назначил его командующим войска, в котором были Абу-Бакр и Умар». Абдуль-Малик сказал ему: «Выходи вперед, юноша, выходи вперед, да благословит тебя Аллах». В один год люди во главе с благородным сподвижником Анасом ибн Маликом Аль-Ансари вышли посмотреть, не народился ли уже месяц Рамадана. Анас в то время был уже очень старым человеком, ему было почти 100 лет. Люди посмотрели на небо, но ничего не увидели. Но Анас всматривался в небо и повторял: «Я видел народившийся месяц! Вот же он! Здесь!» Он показывал на небо, но никто ничего не видел. Ияс внимательно посмотрел на Анаса и заметил длинный волос, который свешивался с его брови прямо на глаз. Вежливо попросив разрешения, он протянул руку и убрал этот волос с глаза Анаса, пригладив его бровь, после чего спросил: «А сейчас ты тоже видишь народившийся месяц, о сподвижник посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?» Анас посмотрел и сказал: «Нет, я его не вижу. Нет, я его не вижу». Слухи о сообразительности и неординарном уме Ияса распространялись все дальше, и люди стали приходить, чтобы встретиться с ним и поговорить о знании и религии. Некоторые хотели узнать, другие просто хотели поспорить и своими ложными доводами попытаться загнать его в угол. Рассказывают, что однажды к нему пришел правитель области и сказал: «О Абу Вайля, что ты скажешь об опьяняющем?» Он ответил: «Оно запретно». На что тот спросил: «Почему же оно запретно? Ведь это всего лишь плоды и вода, которые кипят на огне. А ведь все это дозволено. Ничего запрещенного в этом нет». И я спросил: «Ты все сказал или у тебя есть еще что сказать?» Он ответил: «Я сказал все». И я сказал: «Если я наберу в руку воды и ударю тебя ею, тебе будет больно?» На что он ответил: «Нет». И я продолжал: «А если я возьму солому и ударю тебя ею, тебе будет больно?» На что он ответил: «Нет». И я спросил: «А если я возьму землю, смешаю с соломой, полью водой, смешаю все это и высушу этот ком на солнце, а потом ударю тебя им, тебе будет больно?» Он ответил: «Да, возможно, ты даже убьешь меня им». Он сказал: «Так же и вино. Если ты соберешь вместе его составляющие, и они превратятся в вино, то получится запретное». Когда Ияс стал судьей, то его сообразительность и проницательность, смекалка и уникальная способность выявить истину проявились в полной мере. Однажды к нему пришли два человека, один из которых оставил другому на хранение свое имущество, а потом потребовал вернуть его, а второй все отрицал. И я спросил обвиняемого об этом имуществе, и он все отрицал. А потом сказал: «Если у моего товарища есть доказательства, то пусть предоставит их, а если нет, то мне достаточно поклясться в своей невиновности». И я, опасаясь, что этот человек присвоит имущество второго, посмотрел на истца и спросил: «В каком месте ты передал ему на хранение свое имущество?» Он ответил: «Это было большое дерево. Мы сидели под ним и ели. Когда мы уже собрались уходить, я передал ему имущество». И я сказал ему: «Иди к тому месту, где находится это дерево. Возможно, придя туда, ты вспомнишь, куда положил свое имущество, и это место напомнит тебе о том, что ты сделал с ним. А потом вернись ко мне и расскажи, что ты видел». Тот человек отправился к тому месту, а ИС сказал ответчику: «А ты посиди, пока не вернется твой товарищ». Он остался сидеть. И я обратил свое внимание на других людей, которые пришли к нему со своими тяжбами, а сам из-под тишка наблюдал за тем ответчиком. Увидев, что тот успокоился и расслабился, он повернулся к нему и неожиданно спросил: «Как ты думаешь, твой товарищ уже добрался до того места, где он передал тебе свое имущество?» Ответчик сказал, не подумав: «Да нет, еще это далеко отсюда». И я воскликнул: «Ах ты, враг Аллаха! Говоришь, что не брал имущество, и при этом знаешь место, в котором ты его взял? Клянусь Аллахом, ты вероломен». Ответчик смешался и признался во всем. И я задержал его до возвращения истца, а потом велел ему вернуть истцу его имущество. Также рассказывают, что однажды два человека обратились к нему по делу о двух кусках ткани, из тех, которыми покрывают голову и набрасывают на плечи. Одна накидка была зеленого цвета, и новая, вторая красного и старая. Истец сказал: «Я спустился к источнику, чтобы искупаться, и положил свою зеленую накидку вместе с одеждой у самого источника. А он пришел и положил свою красную накидку рядом с моей, и тоже спустился к источнику, но ушел раньше меня. Он надел свою одежду и забрал мою накидку, набросил ее на голову и плечи и ушел с ней». И я обратился к ответчику: «А ты что скажешь?» Ответчик сказал: «Это моя накидка, и она у меня». И я спросил истца: «У тебя есть доказательства?» На что тот ответил: «Нет». Тогда Ияс велел своему привратнику: «Принеси ко мне расческу». Ему принесли расческу. Ияс провел по голове каждого, и на голове одного из них обнаружились красные волоски шерсти, из которой была изготовлена красная накидка, а на голове второго обнаружились волоски зеленой шерсти. И Ияс велел отдать красную накидку тому, на чьей голове обнаружились красные шерстинки, а зеленую тому, на чьей голове были зеленые шерстинки. О сообразительности и проницательности Ияса свидетельствует и следующая история. В Куфе был человек, который демонстрировал праведность, благочестие и богобоязненность так, что в конце концов многие стали хвалить его, и люди, доверяя ему, стали, отправляясь в путешествие, оставлять ему на хранение свое имущество и назначать его опекуном своих детей, когда чувствовали приближение смерти. И вот один человек оставил ему на хранение свое имущество, а потом, когда ему понадобилось его имущество, он попросил этого праведника вернуть ему его имущество. Но тот сказал, что никакого имущества он ему не оставлял. Владелец имущества отправился к Иясу и пожаловался ему. Он спросил истца: «Твой товарищ знает, что ты собирался идти ко мне?» Истец ответил: «Нет». Ияс сказал: «Уходи сейчас и вернись ко мне завтра». Затем Ияс послал человека к тому праведнику, чтобы сказать ему: «У меня много сирот, у которых нет кормильца. Я решил оставить тебе на хранение свое имущество и сделать тебя опекуном сирот. Надежен ли твой дом и достаточно ли у тебя времени?» Праведник ответил: «Да, о судья». И я сказал: «Что ж, приходи ко мне завтра и приготовь место для имущества и приведи с собой двух носильщиков». На следующий день пришел истец, и я сказал ему: «Иди к своему товарищу и потребуй у него свое имущество. А если он откажется его возвращать, то скажи ему: я пожалуюсь на тебя судье». Он отправился к праведнику за своим имуществом, но тот ничего ему не отдал и снова сказал, что ничего ему не должен. Тогда владелец имущества сказал: «Я пожалуюсь на тебя судье». Услышав это, праведник тут же вернул ему имущество и постарался его задобрить. Владелец имущества вернулся к Иясу и сказал: «Этот человек отдал мне все, что мне причиталось, да воздаст тебя Аллах благом». Потом этот праведник пришел к Иясу в назначенный час вместе с носильщиками, и судья сделал ему строгий выговор, и опозорил его перед всеми, сказав: «Скверный же ты человек, о враг Аллаха! Ты сделал религию силком для мирских благ». Но даже Ияс с его сообразительностью, умом и проницательностью порой сталкивался с такими доводами, что ничего не мог противопоставить им и замолкал. Он сам рассказывал о себе такую историю: «Никто и никогда не побеждал меня, за исключением одного человека. Как-то раз, когда я был судьей в Басре, ко мне зашел один человек и засвидетельствовал, что такой-то сад является собственностью такого-то. Я решил проверить то, о чем он засвидетельствовал. Я спросил: «А сколько деревьев в саду?» Тот опустил голову, а потом поднял ее и сказал: «Как давно ты, господин судья, занимаешься здесь судопроизводством?» Я ответил: «С такого-то года». Он спросил: «И сколько досок в потолке этой комнаты?» Я не знал, и я сказал ему: «Правда на твоей стороне», и я разрешил ему выступить в качестве свидетеля. Когда Иясу исполнилось 76 лет, ему приснилось, что они с отцом скачут верхом на двух лошадях. И при этом ни он не опередил отца, ни отец не опередил его. А его отец скончался в возрасте 76 лет. И однажды ночью Ияс, ложась спать, сказал своим родным: «Знаете ли вы, что это за ночь?» Они ответили: «Нет». Он сказал: «Это ночь, в которую заканчивается мой жизненный срок». И когда настало утро, они обнаружили, что он уже умер. Да помилует Аллах судью Ияса. Он был уникальным представителем своей эпохи и вообще удивительным человеком. Благодаря своей проницательности и сообразительности, стремлению найти истину и поразительному умению обнаруживать и раскрывать ее.